Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Вот такая у нас сегодня большая компания. Всем прекрасного, хорошего дня. 15 мая, четверг.
Мы сегодня вдвоем.
Да, мы сегодня вдвоем. Наше юное дарование учится, поэтому мы сегодня вдвоем. Хороший день за окном.
Солнечный, наконец-то теплеет. Сегодня не обещают дождей.
Да. Ну и дальше продолжать.
Хорошо, и прекрасно.
Да, и прекрасно.
И поэтому это прекрасная возможность провести ближайшие 3 часа с нами. Потому что нас что ожидает сегодня?
Нас сегодня в течение 3 часов ожидает масса разных интересных тем и информации. В новостройках будет минимум 3 провайдера связи. Угу. Вот так вот обещают. Так что вы можете выбрать не как сейчас. Об этом мы тоже поговорим. Большой праздник в метро сегодня. 90 лет, хотел сказать омлет. 90 лет. Вот. За сорванную сирень будут штрафовать вас за до 80 тысяч. Расскажешь сейчас прям. Ну и обладатели 4-й группы крови с отрицательным резусом, ученые доказали, что это потомки дворян. У тебя 4-ка?
Так я тебе и рассказала.
Ну хорошо, да ради бога, вот так вот будешь требовать, а я
посмотри
у меня...
Посмотри на мой профиль красивый.
Точно, дворянка, да. Ну и Сталина вернули в метро. Таганку. Почему? Да, поговорим об этом. Также мы сегодня обсудим правила переговоров, о том, как правильно вести переговоры. В 12.05 новый тренд зумеров, крысиное движение. Есть такое понятие, это мы тоже обсудим.
Это не то, о чем вы подумали.
Вообще
никто
нет,
ни на кого
да.
не стучит, не крысится, не докладывает.
Да.
Они кое-что другое
о том,
придумали.
Как дети, я бы так даже сказал, которые родились в нулевые, как они сегодня работают, как они сегодня живут. Вот это вот движение почему-то назвали крысиным. И в 12.35 к нам заглянет, значит, пиар-менеджер издательства АСТ «Азбука», и поговорим мы о книжных новинках мая. Ну, а в 13.00 народный адвокат. Будем разговаривать с нотариусом. Поехали!
Средства связи, смс-портал «Макс танцует». Вы можете посмотреть, как это происходит. Ютуб-трансляция «Говорит Москва», телеграм-радио «Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM.
СМС-портал, как Марина уже сказала, +7 925 888 94.8. Телеграм «Говорит МСК», бот, прямой эфир 8 495 7373 94.8.
Праздники.
Международный день семьи. Но я почему-то вчера подумал, что у нас есть свой день семьи. А в июне, когда день семьи,
но все равно можно
любви,
международный отпраздновать.
Ну и международный. Хотите, да,
нет?
Раду, празднуйте. Да. Вот. Тем более сегодня какая-то дурацкая тенденция пошла, что люди не хотят большие семьи. Меня это так расстроило, что один ребенок и хватит. Вы знаете, одному ребенку в семье скучно. Вот
Максим,
я...
ну, это, слушай, это такая тема.
Вот у меня есть 2 старших брата, но я рос один, потому что они слишком... Один на 16
Максим,
лет, другой на 11 лет старше.
Возможно, нет возможности, нет здоровья,
ну, да,
нет чего-то еще.
Да,
либо
ты
не
права.
Понимают, что нужна большая семья.
Пусть у вас
большая
будет
семья,
здоровье.
Это прекрасно, да, но не все к этому готовы, не
к этому
есть
готовы, да. Пусть у вас будет здоровье, пусть у вас будет средства на большую семью, и пусть у вас будет желание. Так, Международный день климата сегодня также отмечается. Сегодня также, значит, именины. По праздникам, по хроникам событий. В Московском Кремле заложен Благовещенский собор в 1484 году это было.
В 1867 году основано Российское общество Красного Креста.
А вот интересная тоже информация. Американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой. И случилось это в 1930 году. А как, до этого, получается, все летали без стюардесс?
Видимо.
Вот. А руководство компании, где она работала, вернее, которая запустила стюардесс, одобрило предложение, чтобы на корабле кто-то помогал пассажирам. А, значит, ну и вот она как раз и появилась такая. Вот стюарты, женщины. Ну, короче, интересное событие. Вот, знаменательное. Всегда мне нравились представительницы этой профессии.
В 1935 году состоялось открытие первой линии московского метрополитена. Я знаю, что к этому событию, кстати, московский метрополитен, Дептранс, они выпустили коллекцию специальных проездных единый, да, как раз там можно увидеть разные станции метро, плюс еще какая-то сувенирная продукция. Это можно купить на Маяковке, на Трубной и на маркетплейсах.
Ну, там много чего они придумали, да, там сегодня обширная программа.
Если вы собираете просто коллекцию, вот, например, у меня
Манул есть.
Манулом, например, да, кто-то любит «Звездные войны».
А у меня картины Андреаки есть.
Да, кто-то любит карточки «Союзмультфильм». Ну, в общем, там много вариантов, посмотрите.
На выбор, да. На любой выбор. Так, Московское радио передало последнюю оперативную сводку Совинформбюро. Было это в 1945 году.
А в 2018 состоялось открытие Крымского моста, именно в этот день.
Так, ну давайте еще расскажем, кто же сегодня родился и дни памяти. Иван Пущин, поэт, мемуарист, декабрист, лицейский друг Александра Сергеевича Пушкина.
Илья Мечников, русский французский биолог, нобелевский лауреат, родился в этот день в 1845 году.
Русский художник, мастер живописи Виктор Васнецов был рожден также в 1848.
Еще сегодня Дере у Михаила Булгакова, советский писатель, драматург, театральный режиссер.
Почему-то ну, как-то странно. Дере у Булгакова.
Ну, как-то... я, конечно, могу это сказать официально, скучно.
Да ну ладно.
Нужно. В 1891 да. году он родился именно в этот день.
Да. Сегодня также были рождены такие актеры великие, как Николай Охлопков в 1900-м, в 1925-м Людмила Касаткина.
В 1940-м Светлана Светличная.
Да. Вот. Ну и дни памяти. Наталья Гундарева ушла от нас в 2005-м. Представляете, как давно.
Олег Видов тоже умер в 2017-м.
Татьяна Акуневская, актриса театра и кино.
А Казимир Малевич умер в этот день, в 1935 году.
Художник, мастер портрета Василий Тропинин в 1857.
По народному календарю сегодня у нас Борис и Глеб Сеятели, но я не буду вам про это рассказывать
слава
подробно.
Тебе, Господи, давай.
Да, потому что мы уже миллион раз
минутка
про это рассказывали.
Минутка культуролога.
Да. В этот день, 15 мая 2019 года, продали скульптуру «Мама». Скульптуру «Мама» американского скульптора и живописца Луизы Буржуа. Знаешь, за сколько продавали? За 32 миллиона долларов. Я сейчас ее опишу, а ты вспомни. Работа представляет собой гигантского паука высотой 9 метров и 10 метров в ширину. Тело выполнено,
«Мама» называется?
Да, тело выполнено из бронзы, а ноги из стали. На брюшке паука видны 26 мраморных яиц. Для Буржуа это был образ ее матери, которая работала в швейном ателье отца. Скульптор считал ее умной и заботливой кормилицей, подобной этому животному. А знаете ли вы, что самой дорогой женщиной-художником в мире является американка Джорджи О'Кифф? Она умерла в 1986 году, а в 2014 году ее картину... Jimson Fit White Flower номер 1 продавали за сумму, превышающую 44 миллиона долларов. Таким образом, это полотно стало самым дорогим произведением искусства, которое создавали женщины. Просто представь, 44 миллиона долларов.
Для меня и скульптура «Мама»-то слишком
Джорджа
напрягает.
О'Кифф писала преимущественно пейзажи и цветы Нью-Мексико, где она провела большую часть своей жизни. Да.
Вбейте в интернете, посмотрите. Конечно, такую скульптуру увидишь, особенно в темноте, как-то немножко испугаешься.
Если подумать, то смысл в ней глубокий заложен.
Ну да. Так, ну что, к новостям давай пойдем.
Давай.
В новостройках будет минимум 3 провайдера связи. Стандарт о наличии нескольких провайдеров в многоквартирных домах планируют ввести, значит, в ближайшие 1-2 года можно будет выбрать самый стабильный интернет.
Это вот прекрасно.
Да, что прекрасного? Одно непонятно, почему в ближайшие 1-2 года? Почему сразу
нельзя
сделать?
Потому что все нужно настроить, потому что эти сети нужно провести. Все так
Марин,
просто не делается.
Да все просто делается. Главное, знаешь, тут
нет,
что?
Максим,
лобби.
Вот тут я
тут
с тобой
лобби.
Поспорю, сейчас действительно в новостройках 1 или 2 провайдера, чаще всего один.
Это правда.
И для того, чтобы какие-то крупные сети зашли в новостройки, должно быть достаточное количество желающих подключиться к этим провайдерам. Ну и плюс еще все это нужно протянуть, сделать и через документы оформить.
Просто дело в том еще, что некоторые провайдеры начинают сотрудничать с некоторыми строительными компаниями, которые говорят, да, вы с нами, мы с вами, и все, и вы один у нас. Угу. Вот тут лобби, жестокое лобби, поэтому, господа...
Лобби.
Лобби. Поэтому, господа, радуемся и хлопаем за то, что в скором будущем будет у нас выбор. Так, в метро в 2026 году запустят поезд в честь Жириновского. Он будет курсировать по Сокольнической линии.
Интересно.
Да, а Уникло не вернется в Россию. Японский бизнесмен объяснил, что не может этого сделать, так как он обещал не возвращаться.
Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение, хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях.
Настоящий самурай, правда?
Вот он сказал, есть только путь, да, есть только путь.
Ну, и говорит, нет, все, не вернусь.
Ну, пожалуйста, не возвращайтесь.
Ну, вот именно.
Мы
я вообще,
не пропадем.
Я вообще, да, не переживаю, потому что не моя марка, ну, да и ладно. Так, что у нас сегодня еще будет происходить? Сегодня 90 лет метрополитену московскому. Значит, это после первого запуска поезда. Пройдут в этот день реконструкция открытия метро. На станции Сокольники и в сквере московского метрополитена покажут иммерсивные представления. Прокатят москвичей на ретропоезде от Сокольников до Парка культуры.
А потом реконструируют историческое шествие 1935 года.
17 и 18 мая на кольцевой линии пройдет парад, опять же, поездов. Каждые 30 минут будут курсировать 8 разных составов. От исторического поезда Сокольники до новейшего Москва-24.
А с 15 по 17 мая на станции Партизанская пройдет выставка ретро-вагонов. Не пропустите, если любите транспорт, вам все это интересно.
Метро,
вы знаете,
вот
что
все,
делать.
Да,
на кольцевую и на Партизанскую все отправляйте.
Так, я хочу обратиться к нашим слушателям. Вы рвете сирень? И вообще, я тут, знаешь, недавно...
Конечно, рвут.
Рвут?
Ну, конечно.
А ты рвешь?
Я не рвала, потому что до меня уже оборвали, я не дотяну.
Дело в том, что я буквально на дня, выходные, я сорвал одну веточку. Принес и поставил ее в маленький кувшинчик, у меня такой есть. Вот. И только потом я увидел эту новость, что за сорванную сирень граждан могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей.
Ботаники предупреждают, с каждым оборванным побегом куст теряет будущие цветы, поэтому просто любуемся. Слушайте, когда у меня на даче росла сирень, ее, наоборот, всегда, ну, ее не... конечно, не обламывали ветки, а подрезали. Угу. Потому что для того, чтобы сирень разрасталась и чувствовала себя
становилась
лучше,
пышнее,
ее
да.
нужно как раз ветки эти обрывать.
Но подрезать, не ломать,
да,
потому что некоторые
не
ломают...
способом, да, конечно, да. А именно подрезать. История про сирень у меня короткая.
Давай.
Мы хотели подарить на день рождения подруге букет сирени и зашли на один сервис доставки цветов. Угу. Я была неприятно удивлена, когда увидела, что небольшой букет сирени, небольшой, подчеркиваю, стоит в районе 6 тысяч рублей. На этом.
Да ну ладно. Да,
ну, я тебе не вру. 6 тысяч рублей. Это еще не
Серьезно?
Предел. Это еще не конец, да. Потом я начала листать дальше и поняла, что там есть сирень и за 40, и за 50 тысяч рублей. Я не знаю, где она выросла, чем ее поливали, сколько она будет стоять и почему она стоит такие
денег. Кто ее обрывал?
Я не стала этого выяснять. Мы поехали на рынок и прекрасно там провели время, купили сирень. По-моему, она стоила в районе 500 или 600 рублей за веточку.
Нет, ну, это, конечно, веточки. Может, какая-то золотая сирень, я не знаю, какую тебе предложили. Вот я смотрю, 1100, 1300, да, вот где-то 800 вот рублей есть, ну, в зависимости от...
Я букет смотрела, да. Я не веточку смотрела.
Это букет, 1100, 1300.
Где
это
ты смотришь?
Букеты, это флауры, короче, флорист.ру. Вот сайт. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы вообще относитесь к тому, что я недавно наблюдал, гуляя с собакой в парке возле своего дома, женщина подошла к клумбе и стала выкапывать клубни тюльпанов. Луковицы тюльпанов. Она выкапывала и складывала их в мешочек, в пакетик.
Удивительная уверенность, конечно.
Да.
После сирени мы решили купить нарциссы, но это другая история.
А, сейчас расскажешь. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Здравствуйте. Да.
По поводу сирени. Наоборот, ее нужно обрезать или обламывать, чтобы она пышнее была и более лучше росла.
Я про это и сказала, да.
Вообще, скорее всего, это лобби прошло. А насчет вот выкапывания...
Что прошло? Лобби? Да. Так, да, и?
А вот насчет выкапывания клумб, то есть этих, не клумб, а клубней, она, видимо, уже отцвели и, видимо, хотела у себя... посадить или...
Ну, понятное дело, она же не
подморозить немножко. Конечно. В холодное место и холодное место. И потом следующей весной посадить, и они хорошо распускаются.
Спасибо большое за информацию.
Это
именно для этого
клубня.
И было. Вот
да,
именно.
И почему она дело без разрешения том, что... это делает? Ну, тогда можно залезть на... Не знаю, на огород к своему соседу и выкапать у него эти клубни.
Нет, на огород к своему соседу, это да, это похожая история. Дело в том, что сирени, растущие на улице, клубни тюльпанов, растущие в клумбах, это все собственность города. И это не просто так растет, а это собственность, вы понимаете? И каждая сломанная ветка, выкопанные клубни, не знаю, там украденная лавочка или что-то еще, это все вы воруете
часто
у государства. У меня около дома на Новослободской вчера я иду и видел, как два мужчины выламывали лавку. Я, проходя мимо, спросил, зачем вы это делаете? Они говорят, на дачу, иди отсюда. Я так посмотрел на них, думаю, вообще больные. Что-то. Там лавки-то им уже лет 30. Ну, не 30, но лет 10 точно. Крашеные, перекрашенные. Они прибиты еще к земле. Ой, вот.
Обрезать сирень должны специалисты, а не всякие мимо проходящие варварские обрывать цветущие ветки, оставляя голый куст, пишет Антонина. Согласна с вами, Антонина.
Так, как ни странно, но в Москве луковичная одноразовая история, их культиваторами потом перекапывают.
Слушайте, ну луковицы же делятся, тоже их нужно рассаживать.
Да, какие-то есть, какие-то нет.
Какие у меня познания, конечно, правда.
Да ты вообще гениальная. Да. Алло, здравствуйте.
Я еще на Колорадо не ходила.
Алло, добрый день. Макс, Марина, меня Максим зовут.
Да, Максим.
Смотрите, ну вы просто, наверное, не живете, не сталкиваетесь с дачами, просто все, что сворованное в этом плане, оно всегда у себя растет пышнее, лучше, круче.
Ну, конечно.
Вот. Нет, я не призываю воровать, поверьте, нет. Угу. Но вот реально вот это существует, я даже на себе проверял.
Максим, постойте, пожалуйста, а скажи мне, почему нельзя купить? Вот я посмотрел семена клубни тюльпанов, вот я смотрю, стоит нормальное количество, стоит в районе 300 рублей. Это что, большие деньги? А вот так посреди дня усесться на клумбу и копать при всех лопатах?
Проще,
детской.
Не нужно ничего покупать, не нужно ничего выращивать.
Ну, это, конечно,
как
да,
у нее
это
вообще? Нонсенс. Во-первых, стыд, а во-вторых, боязнь. Вот мне бы было страшно, подошел полицейский, что бы я делал? Это арест, может быть, или 80 тысяч рублей.
Может, она, эта женщина и хотела адреналинчик какого-то. Угу. Вот. Но я вот это делаю как? Вот, допустим, я неделю назад так откопал вишню, да? Она у людей, она уже за забор вышла, да? То есть у нее уже побеги за забором были. И я все равно, вот, ну, как бы, я мог бы прийти к ним попросить, да, они мне разрешили, но вот именно вот так
у вас
вот,
азарт какой-то проснулся?
В смысле, вы подкопали, вы своровали вишню?
То есть вы вишнекрат?
Да.
Макс, записывайте.
Ну, я ее не своровал, понимаете, она уже за забором была.
Не, подождите минуточку, вы выкопали дерево?
Ну, маленькие побеги вишни, конечно, выкопал, да.
А, но они были за забором.
Да, они
и
были
это нормально,
на улице,
да?
То есть не на участке. И люди бы мне разрешили это сделать, скорее всего, 100%.
Но это было бы неинтересно, да? Тут
это было бы неинтересно, и она бы у меня не прижилась. А так вот неделю прошла, она у меня прям уже прям... Прям, конечно, ну, не надо вот воровать, прям залазить и воровать, как вот эта женщина. Это,
ну
конечно,
да,
это
типа шел человек, уронил.
У меня
уронил.
Так ежевику я тоже так же откопал у соседей тоже. Угу. Там через два квартальчика живут, я раз такой думаю, о, какая у них классная ежевичка.
Слушайте, я Макс, вы классный человек, с вами ваша жена,
нравится,
наверное, прям
да,
рада, что
вы
вам хозяйство.
Вы
Вы
все не уверены. Если у меня откопают, я даже прям без проблем вот откапываю. Главное, знаете, в чем смысл? Оставлять, чтобы у людей оставалось.
Я думал, оставлять телефон свой. Я думал, там, где откопал телефон.
Они же луковичные, они их выкопал, и все, и до свидания. То есть на клумбе больше их не будет.
Да мы знаем, что их не будет. На следующий год их опять...
Надо наказать.
Да вы на себя посмотрите. И оставляйте свой номер телефона там, где откапываете. Спасибо, Макс, до свидания. Да, вам тоже. Да, интересно. Спрячь за забором, выкрадут вместе с забором.
Да. Нарциссы после сирени мы еще подумали заказать. 7 тысяч букет стоил небольшой.
Марин, на каком сайте ты покупал?
Да
дубайский?
Дубайский сайт? Нет, я там всегда цветы заказывала.
Вместе с дубайским шоколадом каким-то золотым?
Нет, нарциссы почему-то оказались очень дорогими цветами, я не знала этого.
Нет, ну нарциссы в начале своем дорого, но не 7 тысяч. 7 тысяч это почти 100 долларов.
Почему кошмар? Доллар ты все меряешь?
Ну, не знаю, просто это очень дорого. Mm-hmm. Макса, полицию вы не вызывали? Да вы знаете, Андрей, дело в том, что вызовешь полицию, когда будут рвать сирень. Пока она доедет... это про лавочку?
Ну, скорее всего.
Ты нет, про лавочку я даже не стал связываться. Mm-hmm.
Это нормальная история в ЦАУ, в принципе.
Нет, там половина. Ты знаешь, иди по Новослободской, там половина, нету лавок. Одну, две, где-то вот выкорчевано.
Очень странная история.
Для меня, ты думаешь, не странно? А урны зачем крадут?
Может быть, их меняют?
Ничего их не меняют. Они видно, что их вырвали с корнем. Угу. Зачем вам, люди, на даче какая-то странная урна, обитая коричневым деревом? Вот зачем это надо брать и у себя на даче устанавливать? Или где, куда вы там несете? В дом, может быть? Алло! До свидания.
Так. Для велосипедистов аренду велосипедов сделают дешевле.
Потрясающе.
Об этом сообщил Максим Лексутов. Велобайк подготовил специальные условия для участников заезда, который пройдет 17 мая. Называется «Пакет минут Велофест». По специальному тарифу в этот день можно будет арендовать велосипед на 4 часа за 899 рублей. Далее будет действовать поминутная тарификация 6 рублей минута.
Полезная информация, да, когда мы в разговоре о сирене, вдруг мы
провели велосипед. Может, вы поедете куда-то
на велосипеде с букетом, конечно,
сирени.
Да,
или будете участвовать в субботу.
С букетом сирени.
Да, ну поедете с одного конца Москвы на другой.
Венок из сирени себе сделаете.
Что ж такое-то, я не могу. В корзину можно положить.
Корзину. Да, друзья, имейте в виду, будет 4 часа 899, а потом 6 рублей минута. Отец как-то посадил березку возле дома, а года через два ее украли.
Неприятно. Ну, так люди, может, конечно, быть. Да.
Добрый день, пишет наш слушатель.
Добрый.
Не нужно ничего обламывать. Растения обрезаются и формируются специалистами до цветения. И от обрезки куст разрастается и цветет пышнее, а не от того, что кто-то обламывал ветки. Мы об этом говорили. Марина уже говорила, что обламывать ветки не нужно, лучше срезать. Уж если идете воровать сирень, имейте в виду, 80 тысяч на всякий пожарный отложите. На карточке заблокируйте, да. И возьмите с собой секатор. Новости наговорит
слова-то
Москва.
Какие?
Мы вас услышали.
11:36 в Москве. Добрый день. В Москве
и в студии.
Да, Марина Александрова.
Макс Шунаков.
Мы продолжаем сегодня четверг, 15 мая. Всем хорошего дня. Проведите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва». В течение дня очень много всего интересного. И «Народный адвокат», и программа «Поток»,
и моя любимая программа «Про книги».
И «Про книги».
12:30.
Да.
Кому
и
что, мне лишь бы книги.
Да. Смотрите, слушайте, везде нас можно найти. Так, давай, знаешь что, вот люди говорят, что когда воруют лавочки, урны и, значит, сирень, это клептомания. Да нет, Игорь Владимирович.
Вандализм.
Это вандализм, да, это не клептомания, конечно.
В общем, я опять понимаю, что мой кот шпинат не тем занимается, понимаешь? Вот в Японии уже 3 кота официально трудоустроили.
Угу.
Знаешь, чем они занимаются?
Они где-то служат,
насколько
я помню.
Они кондукторы. поездах.
А, точно.
Для солидности им выдали эксклюзивные фуражки. Пассажиры в восторге, да. А транспортная компания надеется, что усатые сотрудники улучшат имидж службы. Мой бы, мне кажется, бы кондуктором не пошел, но вот руководить составом он мог бы.
Ну,
потому что у него прям 100%. Явные лидерские замашки.
Он бы мог, знаешь, стресс снимать для у тех, кто боится, значит, ну, ездить, да, и так далее. Так, смотрите, еще одна такая странная новость. Гражданка России в Таиланде во время сна упала с кровати и впала в кому.
У девушки проблемы со страховкой. Пока она не выплатит 500 000 рублей наличными, ей отказываются проводить должную медицинскую помощь.
Зачем мы прочитали, точнее, да, зачем мы прочитали эту новость? Для тех, кто на каждом углу кричит, вот, у нас плохая медицина, у нас плохо все вот с врачами. Господа, вот если бы у нас впала таиландка в кому, вот я вас 100% уверяю, ей бы бесплатно все сделали. То, что возможно сделать бесплатно. Дополнительные, конечно, да, может быть, услуги были бы платными, но вот так, чтобы она просто лежала в коме, ее не трогали и ждали от нее 500 000. Но это глупость полнейшая, поэтому давайте...
Сергулис, мы увидели ваше сообщение, информацию передали. Можешь не читать.
А, все, я понял, да. Так, еще, смотри, обладатели четвертой группы крови с отрицательным резусом, вероятнее всего, потомки дворян. Всего в мире 2% с такой группой крови и резусом.
Это точно делает их особенными с точки зрения биологии и истории.
Я обращаюсь к нашим слушателям. Вы знаете свою группу крови и ваш резус-фактор? Ну-ка, быстренько напишите.
А пока вы нам пишете, мы напомним, точнее расскажем вам, что сон более 10 часов в сутки повышает риск инсульта. Об этом заявил невролог. Он считает, что длительный сон может быть симптомом скрытых заболеваний, гипотиреоз, депрессия, синдром апноэ. Также повышает риск диабета и преждевременной смерти. Ну, это прям, конечно... Не то чтобы за уши притянуто, ну, но да, нужно индивидуально разбираться с каждым случаем. Если человек, может быть, не спал несколько ночей нормально, у него была бессонница.
Просто, как говорит наш сомнолог Елена Царева, выходящая в эфир у нас постоянно, она говорит, что есть мало сони, а есть много сони. Это люди, которые вот спят, я мало сони, например, мне достаточно 5-6 часов поспать.
Малосонный.
Да, я высыпаюсь.
Малосонный.
Да, а вот у меня брат, например, ему минимум нужно 8-9 часов.
Ну, мне тоже.
А иногда и 10.
Да,
и
тоже
он
могу,
иногда...
но
да?
Редко.
Но
да.
Я не могу, вот я вообще не понимаю, как можно так вот спать много. Мне, для меня это, ну, как бы непотраченное время, конечно, это силы.
Это
я
невроз, так... Максим.
Ну, наверное,
понимаешь?
Да, да,
невроз.
Наверное.
Нужно расслабиться и получить удовольствие от жизни.
Вот Александр пишет, здравствуйте, да, знаю, вторая группа крови, но все равно считаю себя боярских кровей. Но слава богу, главное так думать об этом. Вот, что за бред? Четвертая группа крови, отрицательный резус, результат уровня вероятности получить такой набор. Андрей, я не понял, что вы написали, ну да ладно.
Смотри, интересная новость. Да. Барельеф со Сталином открыли в переходе Таганской. Демонтированный в 60-х годах барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» восстановили. Его точную копию разместили в переходе станции Таганская. Открытие приурочили к 90-летию московского метрополитена.
Кстати, барельеф, ну, он очень интересно выполнен. Там не только Сталин, там и пионеры, дети, как бы представители
комсомольцы,
поэты, насколько я знаю. Вот есть, стоит девушка со, снопом зерна, скажем так. Вот, цветы. Ну, очень красиво.
Хочется рассматривать
мне нравится.
Этот барельеф.
Да. Почему его демонтировали, я тоже...
Реставрировали, ну, видимо.
Ну, сколько? Вот эти вот не 60
знаю.
Лет?
Не знаю.
Ну, мне понравилось. Я посмотрел, мне понравилось. Так, еще что пишет. У меня четвертая, но положительная, пишет Розочка.
Все равно считаю себя боярских кровей, пишет Александр. У него четвертая. Ну, это самое главное.
Да, я бы рад поспать 9-10 часов, но когда... пишет наш слушатель. Интересно, чем может быть связано дворянство с группой крови? Но может быть связано, а может и не быть связано. Это, ну, вот так вот решили ученые. А, так, еще какая новость. Смотри, шашлычные аксессуары и одежду представили российские дизайнеры.
А бренд Verlab выпустил, или Verlab, скорее, выпустил актуальную коллекцию, которую назвал «Шашлыки на Патриках».
Ты видела?
На Патриках. Нет, не видела.
Но просто это богато.
Там
одно же ожерелье. Там, да, там из янтаря сделаны кусочки шашлыка и такое ожерелье. Угу. И вот так вот эти вот нанизаны на это,
это
ожерелье. Конечно, это очень крупно.
Хочется надеть плюшевый костюм со стразами. И отправиться к мангалу.
Из леопарда.
В леопарде обязательно. Это мой любимый принт,
конечно. Идем дальше. Господа, спасибо, мы поняли про вашу группу «Крой». Так, смотри, сейчас у дворца Долмабахче в Стамбуле, где сегодня должны пройти переговоры России и Украины, находится 50 журналистов где-то примерно со всего мира.
Начало встречи ожидается после обеда.
Да. Значит, силовиков очень много по периметру дежурит. Российская делегация уже прилетела в Стамбул. Украинская команда прилетела туда после встречи Эрдогана с Зеленским в Анкаре. Ну вот, типа, да, как ты сказала, в 14. Ну и Зеленский накануне хотел отказаться от участия Украины в переговорах, но американские и европейские официальные лица отговорили его. Ну, конечно, отговорили. Крикнули и сказали: бегом! Он побежал. Давай поговорим, Марин, вообще, как проводятся переговоры, правила переговоров? Не там, в Стамбуле, а вот вообще в жизни. Деловые, не деловые. К нам присоединяется педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Татьяна Владимировна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Татьяна Владимировна, вы в наушниках?
Да.
А снимите их и говорите с нами в трубку. Так будет звук чище, ладно?
Да, хорошо, договорились.
А я пока спрошу, Татьяна Владимировна, а какие бывают виды переговоров?
Ну, переговоры бывают деловые, переговоры бывают международные, да и вообще переговоры нас сопровождают всю нашу жизнь. Мы со своими детьми, со своими близкими вступаем в переговоры, чтобы какие-то для себя условия получше оговорить. Ну, это достаточно такая бытовая вещь, и в то же время это и международная, политическая тоже.
Угу. На переговорах что обязательно должно быть? Там, я не знаю, дресс-код.
Нужно ли, да, как-то одеваться определенным образом?
Да, протокол какой-то обязательный должен быть. Кто имеет право первым начинать и так далее? Приглашающая сторона, отвечающая. И что вот интересного есть в этом?
Да, много всего интересного есть. Есть определенный протокол проведения переговоров. И, в общем-то, переговоры всегда назначаются в удобное для обеих сторон время. Это, во-первых. Ну, как видим, тут у нас стороны договорились, но деловые переговоры, давайте будем говорить о них, все-таки политика это дело для меня далекое достаточно. Но, тем не менее, деловые переговоры, они тоже ведутся по аналогии с переговорами политическими, международными. И, что хотелось бы особенно отметить, переговоры должны завершиться принятием какого-либо документа. Иначе это встреча.
Угу. Получается, что, если в итоге не принято какое-то решение, не подписан документ, то это бестолковая встреча просто.
Какой-то итог.
Нет, ну, не обязательно она будет бестолковая, понимаете. Мы часто просто в быту, когда, ну, говорим о каких-то компаниях, которые друг с другом встречаются и так далее, говорим, ну, директор поехал на переговоры. Да нет, директор просто навстречу поехал, потому что обязательно нужно, ведя дела с кем-то, поддерживать эти отношения очными встречами. Бывает необходимо переговорить на какую-то тему, просто понять намерения друг друга в том или ином направлении. Это просто встречи. Их не обязательно завершать приемом каких-то документов, но, тем не менее, они тоже могут быть продуктивными, да, согласитесь. Директор фирмы А, директор фирмы В поговорили о том, стоит ли им друг с другом вообще контактировать или как дальше будут идти их деловые взаимоотношения. А по какому-то конкретному вопросу уже собрались с делегациями и обсудили все детали. И опять же, прежде чем собираться, нужно какие-то документы подготовить заранее. Ведь есть что-то, по какому поводу мы согласны друг с другом без всяких переговоров, правильно?
Да.
А детали уже обсуждаем на месте. Ну и кроме того, если компании сотрудничают, то часто бывают те или иные переговоры между ними. Значит, сначала мы собираемся в компании А, а если следующая необходимость возникнет в переговорах там, через месяц, другой, третий, то будет нас принимать компания Б. Потому что вот эти принципы нужно соблюдать, потому что хозяева переговоров, они несут достаточно много хлопот. Поэтому меняться нужно, чтобы не все падало только на одну сторону. Но, с другой стороны, хозяевам дома и стены помогают. Это вот такая привилегия у них, компенсация за вот эти самые хлопоты. Поэтому вот когда мы с вами о деловой жизни говорим, две сотрудничающие компании, они по очереди являются принимающей стороной друг для друга. Это накладывает очень много обязанностей, вплоть до обеспечения безопасности прибывающей стороны. Поэтому вот мы меняемся. То один хлопочет, то другой хлопочет. Ну и если между компаниями, ну, мы говорим о бизнесе, там нет таких вот разногласий, ну, как у нас, вот, допустим, в России с Украиной, чтобы люди, допустим, враждовали, да? Но бывает просто удобно собраться где-то посередине земного шарика. Если кто-то в Калининграде, а кто-то в Владивостоке, ну, чего уж проделывать большой путь, можно где-то собраться на Урале. Ну, я так условно, конечно,
говорю. Понятно, да. Нейтральная территория, она как бы нейтрализует.
А я, кстати, по поводу нейтральной территории. Татьяна Владимировна хотела узнать, а как вообще правильно выбирать место для переговоров? Даже если мы не говорим о каких-то масштабных переговорах, которые сегодня будут проходить, когда страну выбирают, место выбирают, а просто какие-то более такие локальные переговоры. Что выбрать? Ресторан, кафе, может быть, какой-то офис, что-то еще?
Ну, я поняла, да. Угу. И вы знаете, вот как раз очень хорошо, что вы мне об этом напомнили. Ошибочное очень мнение, что переговоры ведутся в ресторане. В ресторане мы, как правило, отмечаем успех переговоров. А серьезные люди переговоры в ресторанах не ведут. Максимум, если мы говорим о деловом мире, да, там могут проходить встречи. Когда мы поддерживаем контакты, когда мы проясняем для себя какие-то вопросы, встреча за трапезой, да, это всегда хорошо. Но переговоры ведем только в деловой обстановке. И выбираем эту обстановку с таким прицелом, чтобы нам можно было обеспечить, во-первых, покой, спокойствие, да, какие-то гаджеты у нас должны быть под рукой, если это необходимо. Нам никто не должен мешать.
Ну, понятно, такая спокойная атмосфера. А скажите, Татьяна Владимировна, сколько времени должны длиться, во-первых, переговоры, тайминг какой? И за сколько до переговоров нужно приходить? И можно ли опоздать? Или это вообще моветон, дурной тон и так далее?
Да, совершенно вы правы, опаздывать – это полный моветон. Больше, чем на 15 минут задержались, противоположная сторона уже может попросить перенести переговоры или вообще их отменить. Потому что всегда расписывается тайминг, прежде чем мы садимся в переговоры. Всегда это предполагает какое-то время, в зависимости от сложности вопроса. Стороны договариваются о том, сколько они будут длиться. Конечно, бывают задержки. Мы с вами помним и минский формат, если говорить о политике. Но в деловой среде, как правило, это планируется. Расписываем день. Это может быть даже с обедом. Могут быть многораундовые переговоры. В следующий день переходим и так далее. Но планируется время обеда обязательно. Никто во время самих переговоров не обедает. Там подается только вода и не более того. Ну и, конечно, переговоры, начало их планируется на удобное время. То есть, чтобы сотрудники, члены делегации не опаздывали, желательно после часа пик все это планировать. Если вся Москва, допустим, к 9 или к 10 едет на работу, то переговоры лучше назначать на 11, да, чтобы люди спокойно, не задерживаясь, могли прибыть. Да, исключить опоздание.
Татьяна Владимировна, у нас просто немного времени остается. А скажите еще такой момент. А если вдруг во время переговоров возникает конфликт, должен ли быть медиатор, такой человек-миритель, или человек с нейтральной стороны, который бы пресек этот конфликт? Там, я не знаю, выплеснуть стакан воды в лицо собеседнику, ну и так далее.
Нет, ну, вообще-то, как правило, да, мы сейчас можем все что угодно предполагать, да, но на самом деле в деловой среде есть такое правило. Как бы ни было печально, как бы не хотелось послать всех к черту, надо мило улыбаться и распрощаться до следующих встреч, встать, подняться, уйти по команде главы делегации. Ну, у нас есть, конечно, сейчас с вами нейтральная принимающая сторона, но она не сидит в переговорах, понимаете? Угу. Поэтому все эти конфликты должны гаситься на подходе главами делегации, которые должны просто вот кожей ощущать вот эти моменты. Встать, подняться, откланяться – это максимум, что может та или иная сторона. Ну и не забываем про дресс-код. Вот в контексте наших переговоров очень хотелось бы посмотреть, в чем будут наши украинские, не знаю, как их назвать.
Оппоненты, переговорщики, да. Еще такой момент, имеет ли значение, кто участвует в переговорах? Обязательно, если это вот переговоры...
Должны ли быть первые лица организации, например?
Да, компании, да. Или это может быть помощник, ну и так далее.
Да, вы знаете, глава делегации всегда назначается заранее, и не всегда это совпадает с
главой. Заранее, мы узнали только вчера вечером или сегодня утром.
Ну, для такой ситуации это тоже заранее, слава богу, не пребывали в неизвестности.
Как они успели билет купить на чартер-то, а?
Это шутка.
Да, да.
Так. Вот, и глава делегации, и глава организации не всегда это совпадает, всякое бывает в жизни. И делегации формируются на паритетных основах, то есть если с одной стороны такие-то должности, то и с другой примерно такие же. Совершенно верно. Вот было то, что, как если возглавляет Мединский, ни о каком Зеленском речи не может быть с той стороны. То есть это уже будет не соблюдение.
А если он приедет, то что, его выгонят?
Ну, он просто-напросто подставит себя. Так что пусть
понятно.
Там рядышком потусуется.
Татьяна Владимировна, спасибо огромное.
Спасибо.
Да, спасибо. Татьяна Николаева, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, была с нами в эфире. Говорили мы о правилах переговоров. Друзья, ну вот ждем, надеемся. Еще раз напомню, что сегодня где-то в районе 14.00, ну так якобы говорят, в Стамбуле должны пройти переговоры украинской и российской делегаций. Господин, значит, Мединский, глава нашей делегации, он уже, они, насколько я понимаю, прибыли в Турцию. У нас сейчас киноафиша, затем новости, ну а далее продолжим с вами беседовать.